Дорогие друзья, молодежь, я очень сердечно приветствую, благодать вам и мир да умножится. Я в первый раз в ваших краях, меня зовут Вениамин, фамилия Бальжик, я живу в Калифорнии. На протяжении нескольких лет работаю с молодежью, но вот даст Бог, этот Новый год будет 21-й Новый год, который буду встречать с молодежью. И вот мне очень приятно быть в молодежных лагерях, и тем более, когда такая хорошая тема. Я планирую здесь быть до понедельника, поэтому у нас еще будет вечернее участие, костер, может быть, что-то расскажу. Ну, мне 40 лет исполнилось в прошлое воскресенье. Поздравляете? Ну, спасибо. Вот, у меня 7 детей, жена есть. Одна жена. Я, знаете, был на Кубе, в первой поездке, есть такая, в Карибском бассейне, недалеко от Флориды, есть такая страна Куба, ну, там испаноговорящие мы. У нас там миссионеры живут, и помню, в первой поездке мы посетили одну кубинскую церковь. В этой кубинской церкви примерно 500 членов. А вообще, кто прибывает на Кубу, тот сразу замечает, что в стране почти нет детей. Очень мало детей, и их очень мало в церкви, в церквях. Ну, как бы не так, как у нас. И в первой поездке у меня было 5 тогда детей, и нас пастор Джоэл, это, наверное, Яиль, да, будет по-русски, он попросил нас представиться, нашу группу. У нас была такая, с Миннеаполиса были люди, с Денвера, с Калифорнии, и мы представляемся. И я говорю, что меня звать Вениамин, у меня 5 детей. Когда я сказал, что у меня 5 детей, зал встал и начал хлопать в ладоши. Ну, приятно, да? Вот. А потом этот пастор Джоэл говорит: «Братья и сестры, у кого есть вопросы к гостям, пожалуйста?» И тут одна сестра встает, ну, кубинка, да, так вполне серьезно, говорит: «У меня вопрос к Вениамину, а сколько у вас жен?» И я говорю: «Уно», по-испански, «одна». И когда я сказал, что она, они встали второй раз и в 2 раза стали громче хлопать по поводу того, что у меня одна жена на 5 детей. Вот, и вы знаете, я так подумал, наверное, даже в церквях нужно говорить, что ты муж одной жены, ну, как по Писанию. Вот. Ну, вот так вот мы живем, мою жену звать Кристал, она в Америке родилась, в общем-то, у нас 7 детей, как я сказал, скоро будет 8, мы умножаемся, нас становится все больше и больше, у нас 4 девочки, 3 мальчика, скоро будет еще один, мы не узнаем, кто у нас, мальчик или девочка, так как у меня дети появляются дома, сейчас бензин дорогой, вот знаете, дома, у нас дети появляются дома, у меня жена в больницу не ездит, она сама медик, доктор работает, мы их дома учим. Я директор, у меня жена учитель, мы им ставим оценки, ходим на родительские собрания, вот, все как полагается. Ну, вообще-то, друзья, я могу чуть попозже что-то рассказать, вот, о нашей жизни. Я хотел бы, у нас церковь, да, спросили, сколько у нас в церкви, 360 членов, вот, и я благовестник, вообще-то я работаю с молодежью у нас в американском объединении. Я хотел бы, друзья, сейчас не о себе, а переключиться на Библию. Вы еще будете немножко слушать? Да. Мы недавно закончили с молодежью изучать послание к Ефесянам. И я хотел бы сейчас вместе с вами сделать короткий экскурс в это послание. Вы не против? Так вот, мы сейчас так живо, интересно, догматически, практически посмотрим на это послание. Мы его проходили на английском языке, правда. Ну, я не буду по-украински, буду говорить на русском, хорошо? Вот, я, братья и сестры, вначале не буду читать какой-то текст. Ну, как бы так, знаете, для, как у нас обычно принято. Иначе мне придется читать 155 стихов. Вот, поэтому я читать не буду, я буду в целом говорить об этом послании. Я, друзья, почему решил говорить об этом послании? Потому что тема у нас «Мы дети Божии». Мы дети Божии. Мы еще продолжим сегодня, завтра на эту тему размышлять. И, безусловно, мои размышления сегодня будут направлены к тем, кто является детьми Божьими. Дело в том, что это послание, оно написано для верующих. Так написано в начале: святым и верным. Поэтому тот, кто является святым и верным во Христе, для вас эти будут размышления. Для тех, кто не покаялся. По всей видимости, у нас такие люди в лагере есть. Вам необходимо знать, какими вы станете богатыми, когда вы станете верующими. Да, я летел в самолете, я вообще-то должен был вчера прибыть. Турецкие авиалинии меня задержали на сутки. Я люблю с людьми общаться. Самолет длинный был, ну, в плане полета. 13 часов рядом люди сидели. Мне очень нравится с людьми общаться. Но вы знаете, друзья, вновь и вновь я убеждаюсь, что люди, которые не знают Бога и которые не находятся во Христе, это самые жалкие люди. Да, я сидел директор банка из Франкфурта, там еще кто-то, очень богатые люди. У меня нет столько денег, как у них. Но у меня есть то, чего нет у них. И мне нужно было поделиться этой вестью. Я хотел бы, друзья, сейчас на основании послания апостола Павла к Ефесянам так коротко, как это получится, не знаю, но представьте себе, мы проводили разбор долго, полгода. Я постараюсь это полугодие сжать в полчаса, окей? Простите. Хорошо, да? Хорошо, друзья, итак, перед нами послание апостола Павла к Ефесянам. Это послание записано в Библии. Один американский проповедник, изучив это послание, сказал так: «Да, я изучал много других посланий, но послание апостола Павла к Ефесянам является венцом всех произведений Павла». Я с этим проповедником согласен. В этом послании есть много характерных черт для всех посланий апостола Павла. Во-первых, это приветствие, слово «приветствие». Во-вторых, он говорит «благодарность». А в-третьих, он говорит доктрины, то есть излагает доктрины и практическое применение этих доктрин. Кстати, что касается послания к Ефесянам, в этом послании 6 глав. Первые 3 главы – это то, во что мы с вами верим. Это наше вероучение, это наша доктрина. Следующие 3 главы – это практика, исходящая из этой доктрины. То есть, молодежь, я что хочу сказать? Что наше положение как верующих во Христе не должно отличаться от образа жизни верующего во Христе. Если во Христе я свят, а в нем я свят, то я должен быть святым по жизни. Если во Христе я совершен, то Христос говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Итак, друзья, это послание начинается с очень знакомого слова «Павел». Так начинается это послание. Павел. Первая мысль, я своим маленьким детям говорил, вот апостол Павел, он даже этику знал. Когда он начинал писать это послание, он представился, как его зовут. Поэтому, когда я приезжаю к вам в лагерь, я представляюсь, меня звать Вениамин. Кстати, даже по этому поводу Павел является для меня большим примером. Он представляет себя Павлом. И, кстати, если бы он не представил себя Павлом, то мы бы сегодня гадали, а кто написал это послание. Нам теперь не нужно гадать, мы знаем, это Павел. Дальше он пишет: «Волею Божию апостол Иисуса Христа». Павел маленький. Павел означает маленький. Возможно, физически он был меньше, чем я, хотя я хотел бы, чтобы он был высоким, не знаю. Но имя Павел означает маленький. Но его духовное влияние было огромным. Здесь он называет себя апостолом. Он говорит о своем призвании, и он говорит не только о призвании, а об источнике этого призвания. Павел – апостол волею Бога. То есть он стал апостолом по воле Бога. Дальше следующее слово – находящимся в Ефесе. Это послание он пишет конкретно Ефесской церкви. Кстати, друзья, вот на Западе, в некоторых западных церквях, есть такое понимание, что верующие не обязательно быть членами какой-то конкретной церкви. У нас одна сестренка вышла замуж в американскую церковь. Ну вот, ну мы встречаемся с женихом, беседуем, вот надо наладить вопросы. Я спрашиваю: а ты в какой церкви член? Он говорит: во Вселенской. Я говорю: здравствуй, так дело не пойдет. Ты в какой церкви являешься членом? Во Вселенской. В общем-то, нужно было вникать. Друзья, если когда-нибудь кто-нибудь прозападный вас спросит, да, а почему нужно быть членом какой-то церкви? Скажите: находящимся в Ефесе, находящимся во Львове, находящимся в Сакраменто. То есть этот текст говорит конкретно о том, что христианин должен быть членом конкретно какой-то церкви. Это наша догматика, это тоже учение. Итак, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе. Я уже говорил, что это послание написано святым и верным. Мне довелось быть в Ефесе как-то вот года 2 назад, наверное, и мы изучали историю этого города. Да, мы ходили по развалинам, и я вник в историю, и я, друзья, удивился, какие нехорошие люди жили в этом городе. Нет сейчас времени обо всем рассказывать, но вдруг это слово «Павел, ты не ошибся, святым и верным в Ефесе». А что, разве в Ефесе могут быть святые и верные? Посмотри, как там люди живут, в каких грехах и беззакониях они утопают. Но как приятно верующим в Ефесе, которые святы и верны, как они стали святыми во Христе. Друзья, следующая мысль. Вне Христа святым и верным невозможно быть. Святым и верным только и только во Христе. Это послание посвящено главной доктрине, доктрине Церкви Христовой. Второй текст. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Вам нравится такое приветствие? Я как-то заинтересовался, почему мы так не приветствуемся. Я работаю на пасеке, ну, в общем, еду как-то ночью за рулем, вот, автомобиля своего, и вижу своих рабочих на работу, пчел своих. И вот еду, знаете, поняли, да? Вот. И, вы знаете, ну, скучновато, надо что-то делать за рулем, знакомая дорога, я уже и столбы пересчитал, и мосты, и мне, кстати, нравится математика. А я как раз готовился, вот, к разбору, и думаю, так, я сейчас сделаю такой опыт, я сейчас наберу 5 братьев из нашей церкви и поприветствую их, благодать тебе и мир доумножится. Попробую почувствовать их реакцию. И вот первый звонок. Алло, Андрей? Привет, благодать тебе и мир. Ты что, серьезно? Не привык. Ну, наверное, сейчас думал, на членской вызовем, там, знаете, благодати тебе и мир. А вообще, братья и сестры, заканчивается общение. Мы так приветствуемся. Мне нравится это приветствие. Благодать вам и мир. Следующая заметка по этому второму стиху. Вы замечаете, что во всех посланиях апостолов эта последовательность, благодать, а потом мир, она неизменна. Вы нигде не найдете мир, а потом благодать. Благодать и мир. Друзья, ответ вот в чем. Лишь после того, когда благодать Христова разрешила вопрос моего греха, у меня наступает истинный мир. Не может мир быть, а потом благодать. Сначала благодать, она решила мои вопросы с Богом. Вопрос моей духовной жизни. Потом только наступает мир. Поэтому, друзья, если вы не узнали, что такое благодать Христова в своей личной духовной жизни, у вас мира настоящего никогда не будет. Благодать вам и лишь потом мир от Бога Отца. С 3 стиха и дальше начинается самое длинное предложение Нового Завета. Самое длинное предложение Нового Завета. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». И дальше апостол Павел перечисляет те духовные благословения, которые мы имеем в Иисусе Христе. Еще раз, молодежь, самое длинное предложение Нового Завета дает нам целый список перечислений того духовного богатства, которое мы имеем во Христе. Кстати, друзья, я даже сейчас вижу в глазах некоторых людей непонимание этих вещей, потому что вы не знаете, что это такое. Вот тот, кто является Детем Божьим, тот знает точно, о чем я сейчас говорю. Вот эти духовные благословения, они есть в моей личной духовной жизни. Я это пережил через рождение свыше. Павел благословляет Бога. Благословен Бог. А затем благословивший нас. Какими? Материальными благословениями? Нет, духовными благословениями. Дело в том, что в Ветхом Завете наградой верному еврею была долгая жизнь, большая семья, обильный урожай, защита от врагов. Это было в Ветхом Завете. Это являлось фактом Божьего благословения. Мы же служители Нового Завета, живущие в эпоху Церкви, нашим благословение, молодежь, в первую очередь, не материальное, а духовное благословение. И здесь апостол Павел перечисляет. Во-первых, мы в нем избраны. Да, не забываем об ответственности человека за спасение. Тем не менее, в нем мы избраны. Пред ним мы святы и непорочны. Кстати, друзья, не перед людьми. Святость людям показывать не надо. Павел говорит, святы и непорочны пред ним. Вот там обнаруживается наша святость. Потом Павел говорит, что в нем мы имеем усыновление. Мы дети Божьи, мы усыновлены. Вы представляете? Мы дети Божьи, мы одна семья. У нас есть один Отец, сущий на небесах. Я по этому поводу вспоминаю такую историю, как в одной семье жило 2 мальчика. Один был приемный, другой был родной. И вот этот вот родной, он нередко, ну, смеялся над этим усыновленным. Ну, вроде того, что ты не родной, а я родной. Тот терпел и однажды решил поставить точку в этом вопросе. Однажды, когда этот родненький сыночек начал над ним потрунивать, он говорит, знаешь как, давай я тебе расскажу, как все это происходит. Когда мои родители прибыли в сиротский дом, нас там было очень много. Они смотрели очень долго, я помню их взгляд. Затем они обратили внимание на меня и предложили мне стать их сыном. И я согласился. Теперь я их сын. А ты родился. Что получилось? Тебя никто не выбирал. Вот. И ну и как бы вроде бы он поставил точку в этом вопросе. Мне понравилась оригинальность этого ответа. Вообще-то, молодежь, мы с вами стали детьми Божьими, но не потому, что как-то так вот получилось, о чем брат говорит. Говорил, что мы дети верующих родителей. Да, безусловно, я тоже сын верующих родителей. Но у нас должна быть личная встреча с Богом. Я должен стать детем Божьим. У Бога нет внуков, у Него есть только дети. Итак, усыновление. Следующее, Павел говорит, в нем мы имеем искупление. Мы искуплены от греха. За нас заплачена великая цена. Следующее, в нем мы имеем прощение грехов. В нем мы имеем откровение тайны. В нем мы наследники. В нем мы услышали слово истины. В нем мы запечатлены Святым Духом. Друзья, это все список из этого предложения. Запечатлены. Кстати, я задался вопросом, почему Павел именно верующим в Ефесе дважды говорит о запечатлении Святым Духом. Здесь, в первой главе, и еще чуть ниже. Дело в том, что город Эфес был портовым городом. Туда приезжали купцы, они скупали лес, и не только. Давайте представим себе, купец приехал в Эфес. Перекресток морских путей. Он закупает большую партию дерева. Он купил по очень хорошей цене, но он сейчас по тем или иным причинам не может забрать этот лес. Он ставит печать, этот лес принадлежит мне. Я за него заплатил, он мой. Будет время, он приедет, заберет этот лес. Но сейчас на этом товаре лежит печать, запечатлены. Вот, друзья, нечто подобное происходит с нами. Мы еще ходим ногами по земле. Но ведь мы имеем печать Святого Духа. И будет время, когда мы встретимся с нашим Господом. В этом послании и в этом предложении Павел говорит о богатстве благодати. Вы знаете, друзья, о размере нашего прощения грехов говорят слова «богатство благодати». Я себе, знаете, что записал? Послушайте. Насколько я измеряю богатство Божьей благодати, настолько много я измеряю то, сколько мне Господь простил. Вот, друзья, здесь очень важно. И когда я вижу эту благодать Христову, вот насколько я ее понимаю, настолько я вижу, как много мне прощено. Кстати, слово «благодать» в этом послании встречается 12 раз, а богатство благодати 5 раз. Мы имеем не только благодать, мы еще имеем богатство благодати. Богатство благодати. Скажите, молодежь, вы этой благодатью пользуетесь? Я, друзья, ну, бываю в лагерях, у нас тоже будет скоро, там у нас свой лагерь, отсюда пойду в другой лагерь. Ну, что заметно? Вот, все-таки видно, что мы мало пользуемся этой благодатью. Вот ходит христианство такое вот унылое, бормочущее себе под нос, чем-то постоянно недовольное. Я говорю своей жене, говорю, Кристал, мы с тобой никогда не должны унывать. Уныние – это грех. Кстати, это была последняя проповедь у меня в церкви. Уныние – это грех. Это однажды один, простите, проповедник убеждал нас, что уныние – это доля христианина. Друзья, нет. Уныние по Священному Писанию – это грех. Нам нельзя унывать. Скорбь – это другое дело. Мы должны быть позитивными верующими, не ноющими, не постоянно чего-то, знаете, требующим от других, быть настоящими христианами. Это богатство благодати. Вы пользуетесь этой благодатью? Мой тесть... Знаете, вот Джим Кларк, он по-русски не разговаривает, он ездит каждый год в Африку. В Африку они там добывают воду и проводят собрания. И однажды был такой случай, они приехали в одну из африканских стран, но беднота страшнейшая. То есть там есть места, где люди никогда даже машины не видели. Это 21 век. И вот однажды они привезли из Парижа, самолетом перевезли туда один джип, какой-то французский джип. И получилось, что они закончили работу в этом селе и должны были в следующей поездке начинать работу в следующем селе. Копать колодцы, добывать воду и проводить миссионерские собрания. И вот они привозят этот автомобиль в село, где люди никогда не видели машины. И вот собралась там вся знать деревня, там их руководители, и они объясняют, мы оставляем эту машину здесь до следующего приезда. Это машина. В общем, они начинают рассказывать за машину, начинают с внутренних. Это магнитофон, когда вам захочется музыки, вы можете включить. Если вам будет слишком жарко, вы можете включить кондиционер. И, кстати, даже окно в небо есть, и сиденья опускаются. И, в общем-то, они все рассказывают за эту машину, рассказывают и говорят, мы оставляем вам ключи, когда мы приедем, вот, мы будем ею пользоваться. Они-то думали, что они будут ездить на ней. Вот через год они снова приезжают и замечают, что эта машина стоит на том же месте, где они ее оставили. И даже колеса были повернуты в ту же самую сторону. И вот они спрашивают, как вам эта машина понравилась? О, это отличная машина. Мы музыку слушали и под кондиционером толпой сидели. Вот, и в небо через окошко смотрели. Вот, и все это. Ну, это понятно. А вы на ней ездили? А что, на ней нужно ездить? И тут только наши миссионеры поняли, они забыли рассказать о богатстве этой машины, что, оказывается, не просто нужно ездить, а все остальное это будет потом. И вы знаете, я вас слушаю, ну, как бы, вот размышления, думаю, друзья, у нас в жизни духовной, как мы? Мы пользуемся богатством Божьим? Или, знаете, опять на собрание ходить? Опять петь? Ой, опять на разбор? Ой, опять нужно на спевку? Друзья, это все потом. В первую очередь, богатство благодати Христова в моей лично духовной жизни. Моей личной духовной жизни. Вообще-то, молодежь, это послание, оно обращено к тем, кто духовно голодает. Вот если когда-нибудь у вас будет духовный голод, и вы видите, что вы духовно ослабеваете, читайте послание к Ефесянам. Читайте и насыщайтесь. Да-да-да, именно это послание, оно направлено к детям Божьим, которые умирают от голода. Вы, кстати, вы встречали таких людей, которые принимали крещение, и через год, я говорю завышенную цифру, через год, а то и раньше, их в церкви почти нет. Они уходят, как умирающие лебеди. Что такое? Церковь есть, братство есть, Библия есть, Бог есть, молитва есть, пост есть, журналы есть, молодежные лагеря есть. Что происходит с этими тенями? Друзья, эти тени бывают в лагере ходят, от дерева к дереву. Друзья, это духовное голодание. Как можно голодать, когда у меня есть такое богатейшее послание? Я хочу его выучить наизусть. Я хочу, чтобы моего дети выучили его наизусть, это послание. Вы знаете, один проповедник назвал это послание банком верующего. Некой сберегательной книжкой. Надо, снимай и пользуйся, читай. Будь настоящим верующим, будь позитивным верующим, участвуй в жизни церкви. Моя жена рассказывает о истории своей бабушки. В 30-е годы в Соединенных Штатах была Великая депрессия. Наверное, вы знаете об этом. Так вот, интересно, что вкладчикам разрешали снимать не более 10% от суммы, так как не было резерва. То есть, я прихожу в банк, и у меня там есть $3000. Я говорю, дайте мне 300, они говорят, только 30. У нас просто нет денег. Вот так было во времена Великой депрессии. Друзья, вы думаете, что 21 век, век технологии, влияния мира, это век духовной депрессии? Нет, друзья мои. Божьему банку не свойственны подобные ограничения. Я, друзья, в общем-то позитивно настроен практически по всем вопросам. Да, у нас сегодня люди есть, которые говорят, о, как мы будем жить, посмотреть интернет, Facebook, Одноклассники, ой, друзья, все здорово, все будет отлично. Мы будем настоящими верующими, несмотря на то, что сегодня мир этот придумает. Друзья, а в чем проблема? Пускай мир придумывает свои вещи, они нам будут предлагать, но на меня эти вещи не будут влиять, потому что я живу в богатстве благодати. И вообще я больше настроен говорить не о том, как мир успевает сегодня, а о богатстве благодати. Живу ли я в этом богатстве благодати? Или у меня великая депрессия, и я не могу пользоваться этим богатством? Как-то в газете Los Angeles Times была такая статья. Реальная, но не совсем понятная статья. Это было буквально недавно. Соседи позвонили в полицию, что в соседской квартире, где живут пенсионеры, давно никто не выходит. Надо проверить квартиру. Полицейские прибыли, открывают двери, к их ужасу они обнаружили. Пожилая пара, муж и жена, мертвые. Мертвые умерли в своей квартире. Каково же было изумление, когда вскрытие показало, что они умерли буквально от физического истощения, от голода. Ну, простите, в таком заброшенном городке, как Лос-Анджелес, умирать с голоду. Но каково же было их изумление, когда они у них в шкафу нашли 40 тысяч долларов настоящих денег. Непонятно, и никто так и не ответил на эти вопросы. Как, живя в таком большом городе, имея такое богатство, скажем, земной благодати, автомобили, магазины, полные полки товаров, умирать с голоду в своей квартире? Друзья, вот так бывает. Верующие умирают в церквях, в братстве, хотя, кажется, все есть для того, чтобы быть настоящим христианином. Самая скупая женщина в Америке умерла 100 лет назад. Звали ее Хетти Грин. Она оставила в наследство 100 миллионов долларов в эквиваленте тех денег. Вы знаете, эта женщина была настолько скупой, что она питалась овсяной кашей каждое утро, потому что боялась заплатить деньги за, ну, за электричество, чтобы греть горячую воду. Вот. Расходы на нагревание воды ее сильно расстраивали, и поэтому она вот так вот умерла, потому что ела только овсяную кашу холодную. Интересно, что у нее, у сына была инфекция в ноге, и пока она искала бесплатную клинику, сыну ногу ампутировали. Вот, друзья, вот так вот люди скупые. Друзья, не относимся ли мы так к Библии? Библия лежит, а я ее... Скажите, как вы читаете Библию? Вы ее читаете каждый день? Каждый день вы богатство благодати, пользуетесь этим? Или вот так вот, через раз, через неделю? Не-не, друзья, я думаю, что у нас есть люди, которые живут богатством благодати Христовой. Их в церкви видно, их в молодежных группах видно. Они успевают и на разборы, и на спевки, и на утренние вечерние собрания. Они успевают и поститься, и в лагеря ездить, и на работу ходить, и заканчивать высшее учебное заведение. Они все успевают, потому что они живут в богатстве благодати Христовой. Дорогие друзья, мне хотелось бы, чтобы вы жили этим богатством благодати. Я еще раз напомню, что это послание, оно обращено к тем, кто духовно голодает. Вот у нас как-то один брат принял крещение из молодежи. Вы знаете, вот до крещения, у вас бывает такое, до крещения, вот такое бурная растительность, такая растет, все, и Библию носит на собрании, и вроде все, крещение бы принять. Принял крещение и также оперативно уходит назад. Вот это был один из того сословия. Проходит 2 месяца. 2 месяца, не 2 года. Я встречаюсь и говорю, называю его по имени. Слушай, что с тобой? Ты же 2 месяца назад только крещение. Ты же так громко молился в церкви. Что с тобой? А он на меня смотрит и говорит, потому что я понял, одним везет быть верующим, другим не везет. Я говорю, да ты что, серьезно? Да, вот я смотрю на тебя, тебе просто повезло, вот ты и верующий. Любишь читать Библию, ходить на собрания, а у меня ничего не получается. И вот мне нужно было в комнатку его завести и рассказать ему, что он тоже может быть богатым в благодати Христовой. Библия написана тоже для него, послание к Ефесянам написано тоже для него. У Бога нет любимчиков, он хочет, чтобы все были сыты духовно. Для этого у нас написано послание к Ефесянам. Вообще, друзья, основная тема этого послания, основная тема, это то, что апостол Павел называет тайной. Вот под этим термином он не понимает что-то необъяснимое, а чудесная истина, которая раньше была скрыта, а теперь она провозглашена всему миру. Вот об этом и Павел пишет в этом послании. О тайне он пишет во всех 6 главах. Коротко, 1 глава. Тайна воли Бога. Я читаю. В устроении полноты времен, открыв нам тайну своей воли. А братья, изучающие Библию, братья, особенно братья, о какой тайне воли говорит апостол Павел? Что это за тайна воли Бога? В чем состояла эта воля Бога? Он дальше напишет. Соединить небесное и земное. Это пришествие Иисуса Христа на эту землю. Вы помните, ангелы в Вифлеемскую ночь пели такую песню? «Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Вот она тайна, теперь явлена. Христос явился во плоти. Мы даже поем такую песню. «Ты для меня, Спаситель, сошел с святых небес, оставил ты обитель всю полную чудес». Я сегодня встал в 4 утра, так как у нас сейчас перемена времени, и готовился к бракосочетанию, которое будет по приезду. И у меня есть такая идея сочитывать пару и рассмотреть принцип христианской семьи на базе молитвы «Отче наш». И вот там есть такое выражение «Да будет воля твоя и на земле, как на небе». Друзья, вот она тайна воли Бога. Чтобы нам стало понятно небесное, и чтобы мы соединились с небом. 2 глава нам рассказывает о тайне примирения. евреи и язычники обретают спасение по благодати Божией. Вражда устранена, уже нет этой преграды, теперь и язычники, и евреи могут стать единым, единой церковью. Они находят примирение с Богом и друг с другом. В единстве со Христом они становятся новым человеком. Мы с вами не евреи, насколько я понимаю, большинство из нас. Поэтому трудно представить, как евреи относились к язычникам. Или как язычники относились к евреям. И вот теперь Павел говорит, тайна примирения. И теперь в Иерусалимской церкви членами церкви являются евреи. И Павел пишет верующим в Коринфе. У вас много денег. Много денег. Вы, коринфяне, богатые. Дайте доказательства вашей любви к евреям в Иерусалиме. Нам нужна материальная помощь. Вот если вы отошлете деньги в Иерусалим к верующим, вы докажете, что вы настоящие верующие, потому что вы принимаете евреев и с ними идите за одним столом. А вообще-то, друзья, в Первоапостольской церкви-то так и было. В вечере Господней из одной чаши принимали участие и евреи, и язычники. Это тайна примирения. Третья глава нам рассказывает о тайне богатства во Христе. Тайна богатства во Христе. Третья глава, послушайте, я читаю. «Для сего преклоняю колени мои, пишет Павел, пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, да даст вам...» Братья, как? Из богатства или по богатству? По. А почему не из? Потому что он настолько богат, что он может дать нам по богатству. Друзья, апостол Павел не пишет, да даст вам Бог из богатства. Ну, условно, у Бога $100, пускай вам хоть 2 цента даст, хватит вам быть такими верующими. Нет. Да даст вам Бог по богатству. Вот, друзья, я сейчас стою перед вами, я богат настолько, сколько Бог богат. По его богатству. В это просто нужно поверить. Вот тогда у нас будет настоящая духовная жизнь. Когда мы будем принимать это верою. Я богат настолько, насколько Бог богат. Да даст вам по богатству. 100 лет назад в Финляндии жила девочка по имени Херта. Эта девочка жила в сиротском доме. Она что-то слышала о Боге, приближалось Рождество. Она знала, что она не получит подарок на Рождество, ни родных, ни близких. И она решила написать письмо самому Господу Богу. Как-то она это восприняла. И вот она берет письмо и пишет. Господу Богу от маленькой девочки Херты из сиротского дома из Финляндии. Скоро будет Рождество. У меня нет родителей. Пришли мне, пожалуйста, на Рождество $100. Скажем, доллары, да. 100 лет назад это было. Ну и вот она запечатывает этот конверт и пишет Господу Богу и в почтовый ящик. Представьте себе изумление этого почтальона, когда он обнаружил Господу Богу. Он, наверное, 15 секунд себя почувствовал Господом Богом, а потом поразмыслил, нет, не тяну, наверное, надо куда-то дальше отправлять. И вот он решил отправить это письмо их президенту. Наверное, он подумал, что он является Господом Богом. Ну а куда отправить? Адреса-то нет. И вот президент получает это письмо Господу Богу. Тоже почувствовал себя Господом. Но когда увидел деньги, понял, что он не Господь. Когда нужно что-то давать. А он подумал, эта девочка, да, безусловно, ему стало жалко эту девочку. Она просит $100. И он решил из своих денег ей выделить. У него деньги были. Но он подумал, этой девочке 100 будет очень много. Я отошлю ей только 50. Он ставит, ложит $50 в конвертик. И пишет девочке Херты, и вот ее и адрес. И вот эта девочка получает письмо. Она смотрит от президента. И внутри $50. И она решила написать Богу второе письмо. Спасибо, Господь, что ты послал через президента мне $50. У меня большая просьба. В следующий раз высылай напрямую. Он украл половину. Кстати, друзья, это не байка. Эта история была напечатана во французской газете. Я не знаю, кто наставлял эту девочку, я не знаю. Здорово, да? Вот бы нам так писать письма. Молодежь, я главное мысль не потеряйте. Вот так нам нужно Бога понимать. Он даст нам не из своего богатства, а по богатству. И я буду настолько богат, насколько он богат. Наше богатство во Христе. 4 глава. Еще 3 главы. Это тайна единства тела. Для этого он поставил служителей. Друзья, вот единство тела. Кстати, доктрина послания о церкви, как об единой церкви, да говорит нам о том, что церковь – это не организация, это организм. Почему Павел в 4 главе напишет: «Будьте сострадательны друг к другу, потому что вы едины». Молодежь, мы живем там, за океаном, вы здесь живете. В принципе, у нас есть единство. Мы в одном теле. Мы во Христе. У нас дома клиника есть. У меня жена принимает пациентов дома. Я помню, однажды приехала одна женщина с мальчиком. У мальчика это была проблема. Ему нужно было поставить укол. Ну, скажем условно, у него болит левое плечо, а доктор говорит: я тебе поставлю укол в правую ногу. И этот мальчик не давал свою правую ногу, потому что он возмущался. Зачем ставить укол сюда, когда болит здесь? И моя жена объясняет: у тебя единое тело. Вот почему. Там проблема, я молюсь. Там нужно помочь, и я бегу. Тайна единства. Вот почему хорошо находиться в церкви. Кстати, для тех, кто считает, что нужно каяться, а в церковь не обязательно входить, вы себе очень многого лишаете. Вы лишаете себе единства, единства тела. Каждому из нас дана благодать, но в целом мы одно тело. Для этого, молодежь, Бог поставил служителей. Я бы вам дал такой совет: не критикуйте сильно служителей, когда они вам что-то говорят. Бог для того, чтобы тело функционировало в единстве, поставил служителей в церкви. Это же не просто так, Он поставил. Пятая глава. Тайна взаимоотношений Христа и церкви. Это брачная тема, это очень интересная тема. Взаимоотношения Христа и церкви. Он глава, и Он возлюбил церковь. Церковь повинуется, и она свята и непорочна. Вот и все. Два момента здесь и два здесь. По пятой главе. Еще раз. Христос глава, муж глава. Церковь повинуется, жена повинуется. Христос возлюбил церковь, муж любит жену, жена свята непорочна, церковь свята непорочна. Друзья, вот она тайна. Я говорю по отношению ко Христу и церкви. Всякий раз, когда вы видите жениха и невесту, друзья, вспоминайте об этой тайне. Она нам открыта в взаимоотношении Христа и церкви. Он нас возлюбил и предал себя за нас. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Вот она церковь Христова. Вот она церковь Христова. Ну и шестое – это тайна Евангелия. Тайна Евангелия. Апостол Павел напишет: «Молитесь обо мне, дабы мне дано было слово с дерзновением возвещать тайну благовествования». Молодежь, у меня к вам вопрос. Вы тайну благовествования возвещаете? Как? Вот секреты мы любим рассказывать, а вот тайну благовествования возвещать. Эту тайну нужно говорить другим людям. Павел просит молиться о нем, чтобы у него было дерзновение. Молодежь, я признаюсь, у меня не всегда хватает дерзновения возвещать тайну благовествования. Но мне хочется это делать. И я прошу Бога этой милости, не потерять это богатство благодати, возвещать людям о Христе. Возвещать о Христе. Я расскажу вам об одной встрече в самолете. Это было в прошлом месяце. Я летел в Москву. Вот. Может быть, немножко неординарная такая история, но что есть, то есть. Летел я из Сакраменто в Лос-Анджелес, и у меня пересадка из Лос-Анджелеса в Москву. Компания Southwest – это компания, которая летает только внутри Америки, и у тебя нет конкретного сидячего места в самолете. То есть ты заходишь, первое, которое тебе понравилось место, ты садишься. У них такие правила. Я был одним из последних, и захожу в самолет и смотрю, что у парохода все места заняты, и у иллюминатора тоже. Посередине мне неохота сидеть, хотя я вроде не такой сильно. Вот, смотрю, нет, точно, на самом заднем ряду, около окна, есть свободное место, и я быстренько туда подхожу, смотрю, у прохода, там три ряда, сидит уже черный мужчина, ну, он такой, знаете, позитивный, у него наушники такие черные, белая футболка, кроссовочки, я подхожу, он такой, мне рад, руку дает, да. Говорю: «Как тебя зовут?» Говорю: «Бенджамин». Он назвал свое имя, говорит: «Мы с тобой будем друзьями до Лос-Анджелеса, а лететь полтора часа». Говорит: «Ты где хочешь?» Я говорю: «Около окна, проходи». В общем-то, и он такой, знаете, позитивный, у него наушники, вот, и так немножко чуть длинные волосы, вот. А я смотрю, какая-то благодать в нем, я думаю, надо с ним познакомиться, мне ужасно интересно, вот. Я сел около окна, и он говорит: похоже, у нас соседей не будет. Итак, между мной и тобой среднее сиденье. Так, эта половинка твоя, ложи свои очки, эта половинка моя, здесь будет мой кошелек. Договорились? Хорошо, договорились, такое, вот. Ну и все, сидим. Полетели, и я, похоже, задремал, вроде хотел с ним общаться, вот, и вдруг, слушай, пилот объявляет: наш самолет производит посадку в аэропорту города Лос-Анджелеса через 15 минут, откидывайте столики, я раз, откидываю свой столик, знаете, а до того момента я слышу, что мой сосед шевелится, а он слушает музыку и руками, ну, типа, регентует. Очень такой, ну, черненький, знаете, такой веселенький парень. Вот. Я думаю, интересно, а что он слушает? Наверное, рэп. Да нет, какое-то у него такое благодатное лицо. Вот. Я такой, ну, повернул голову. Одно время чувствую, самолет раскачивается, а то он поет. Позитивный, понимаете? Потому что самолет начинает раскачиваться, я немножко утрирую. Вот. И когда объявили посадку, вот уже нужно, он так... ручка есть у тебя? Я говорю, нет. Сердце, быстрее, быстрее, быстрее мне ручку давайте. Она дает ему ручку, а у него столик, и он берет на салфетке, на которую нужно было вытираться, вот от салфетки, она такая, она аккуратненькая, и он что-то пишет правой рукой на английском языке. Я раз, быстренько очки, подглядываю, и думаю, что там такое? Не видно, не видно. Закончил он эту салфеточку, раз, сторонку, берет следующую салфетку и рисует кроссворд. А мне опять интересно, еще больше. Зачем рисовать кроссворды в самолете? Что это такое? Потом он берет эти две салфеточки и на среднее сиденье так устанавливает, чтобы салфетки этой, этими буквами писанины были видны человеку, который будет сидеть. И написано, не выбрасывать в мусор для уборщиков. Я говорю, дай мне почитать. Он говорит, ну бери. Я читаю. А он верующий, и он благовествует. Ну вот у меня в телефоне есть, я переведу с английского. Дорогой друг, сегодняшний день для тебя может быть необыкновенным, прекрасным или очень грустным. Я даю тебе совет. Хотя ты сейчас находишься над землей, ну мы же в самолете, еще выше нас находится тот, который хочет взять судьбу твою в свои руки. Отдайся ему, ну, речь идет о Христе. И такой смайл, знаете, такие вот улыбочка, такая, написано blessings, благословений. А на следующей салфетке кроссворд, состоящий из 7 библейских слов, известных всему миру. Jesus, Христос, Christ, это, ну, Христос, Gospel, это Евангелие, Repentance, это покаяние. Если ты заполняешь эти 7 слов из Библии, перед тобой полный Евангелие благодати. Ты можешь покаяться. Это там и ад, и рай, и покаяние, Христос и его смерть. Я говорю, слушай, а ты что делаешь? Он говорит, я христианин, а ты тоже? Знаете, а я лечу, а мне стыдно. Я в братстве все знаю, консерватор такой сижу, то все умею, все знаю. А думаю, а что мне перешла в мысль написать? А он еще на нас не похожи. Но у него благодать. Он людям говорит о Христе, возвещает тайну благовествования. Вообще, красавчик такой. Мне вообще понравился. Я говорю, кем ты работаешь? Я программист. Я говорю, у тебя много денег? Говорит, я миллионер. Говорит, ну я люблю Бога. Для меня деньги это ничто. Для меня Бог и проповедь о Боге. Я говорю, а ты в какую церковь? В Лос-Анджелесе хожу. Я говорю, а твоя церковь большая? Нет, у нас только 70 человек. Я говорю, почему? Обычно люди предпочитают большие церкви. Нет, я люблю маленькие церкви. У нас только 70 человек. Я знаю каждого, кто приходит в нашу церковь. Тем более, когда половина из них это те, которых ты привел в церковь. И, друзья, я смотрю, он мне рассказывает, он мне благовествует о том, что нужно покаяться. И я пытаюсь сказать ему, я тоже верующий, я вот в Москву на семинары лечу. Знаете, ни ручку не вытащил, ни... Друзья, и я вот посмотрел на человека, думаю, вот оно богатство Божьей благодати. Да, что-то не по-нашему, но в человеке видна жизнь. Мы выходили из самолета, он одной женщине успел сумку помочь снять, я опять не додумался. Стоит женщина, так уперлась, он подходит и говорит, вы грустите? Он говорит, не переживайте, самолет наш долетел, главное, что Христос вас любит. Пока мы вышли из самолета, он уже всем успел о Христе рассказать. Я, друзья, знаете, что скажу? Безусловно, мы иногда встречаемся с верующими, ну, которые как бы чуть не наши. Не надо сильно критиковать, у них есть, бывает то, чего у нас нет. Вот мы ходим, все знаем, вот. Друзья, я не против нормального внешнего вида, у меня жена тоже в косынке ходит. Я, друзья, говорю о сущности, о духе жизни вечной, пребывающей в нас. Скажите, богатство благодати у меня есть, и я пользуюсь этим богатством или нет? Я очень рад, что богатые люди не ставят оценку деньги. Для них главное людям о Христе рассказывать. Мы вот проехались по Турции, по Малой Азии, на Патмос ездили с братьями. Я, друзья, просмотрел маршрут апостола Павла. Мы в этом году продолжаем. Мы хотим перекрыть все 52 города в Деяниях святых апостолов. Мы поводим в Афинах, в Коринфе, в Фессалониках. Друзья, я поражаюсь глубиной и маршрутами, ну и диапазоном путешествия апостола Павла. Мы ездили на машинах. Павел шел пешком. На кораблях. Друзья, Стэнфордский университет разработал программу, по которой можно почти до точности узнать многие древние вещи. Знаете, что мы узнали? Послушайте, проповедники. Первое миссионерское путешествие апостола Павла было длиной в 2529 километров. Нет, я не говорился. 2529 километров. Он сделал это путешествие за 53 дня. Нет, они еще на кораблях. В Второе миссионерское, послушайте, второе миссионерское путешествие Павла было длиной в 4880 километров. Он удвоил его. Потому оно называется вторым, потому что в два раза длиннее. Вот так он спешил рассказать людям о Христе. Открывать тайну благовествования Христова. И знаете, за сколько дней он проехал? За 100 дней. Третье миссионерское путешествие Павла было более 5000 километров. И он сделал за 92 дня. Заметьте, третье путешествие было длиннее второго, но он его быстрее закончил, хотя стал более стареньким. Это у нас. Я старенький, мне 26 лет, я уже не могу. Простите, наспевку не посещаю, мне нужно готовиться к свадьбе. Все, друзья, чем старше апостол Павел становился, тем он быстрее захотел закончить миссию. И он потом скажет Тимофею: подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Теперь готовится мне венец жизни. Друзья, безусловно, апостол Павел является величайшим примером для подражания. Для подражания. Я заканчиваю. Тайна воли Бога, тайна примирения, тайна богатства во Христе, тайна взаимоотношений Христа и Церкви и тайна Евангелия. Друзья, об этом нам говорит послание апостола Павла к Ефесянам. Мне бы очень хотелось, чтобы в этом лагере мы с вами говорили не о посторонних вещах. Да-да, я понимаю 16-летних, 17-летних. Мне нравится и волейбол тоже поиграть. Друзья, в духе, богатство благодати Христовой. Живу ли я этим или нет? Или мне неохота опять ходить на собрание? Друзья, или я это делаю с радостью? Христос мой Спаситель. Это послание Ефесянам. Оно написано для вас, дорогие, и для меня тоже. Я откровенно скажу, когда я духовно голодаю, я бегу к этому посланию. Там очень много можно почерпнуть для себя, для своего внутреннего человека и для практической жизни. Я хотел бы, чтобы мы сейчас вместе с вами помолились. Друзья, о чем помолились? Сделаем мы сейчас молитву так. Мы встанем, и я буду один молиться. Ну, секунд 10-15, побудем в тишине. Вы сами вот проанализируйте свое состояние. Господи, я пользуюсь этим богатством благодати, или я живу в нищете? Я уже 10 лет член церкви, а вот так еле-еле-еле. И считаю, что кому-то везет. Вот этому брату. Конечно, ему везет. Друзья, нет. Это послание для каждого из нас, кто уже стал детем Божьим. Аминь.